Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Дорогие братья и сестры, недавно я говорил в одной проповеди об испытании церкви. И прежде чем приступить к рассмотрению нашей сегодняшней темы, я напоминаю вам об этом. Недавно мы говорили с вами также на тему «Что такое вера?». И поскольку слово «вера» является в Библии ключевым словом, то на эту тему мы можем бесконечно говорить. Об этом свидетельствует вся глава 11 в послании евреям. Но я приведу одну выдержку из послания апостола Павла римлянам, из которой следует, что мы оправдываемся верою в искупление Иисусом посредством Его крови, как читаем в послании римлянам глава 3, стихи с 21 по 25. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Мы с вами знаем, что до пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью осталось совсем немного времени, поэтому Церковь Иисуса должна быть подготовлена к этому величайшему событию Его пришествия. Даже апостол Павел пишет по этому поводу во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 4. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Мы, дети Божии, имеем огромное преимущество благодати, в чем большинство верующих убедятся при пришествии Иисуса. Это великое событие, пришествие Иисуса за Своей Церковью, неразрывно связано с тем, что все верующие, принадлежащие к Его Церкви, попадут еще в испытание, из которого Господь Иисус спасет нас при Своем пришествии. По этому поводу напоминаю вам, что Бог испытал Своих ангелов на небесах, из которых одна треть пала в грех. Бог испытал людей в райском саду в Эдеме, которые тоже пали. Бог испытал свой народ Израиль в пустыне. Они тоже пали. А теперь очередь доходит до церкви Иисуса. Да не думает никто из верующих, что церковь Иисуса будет взята с земли без испытания. Кто так думает, тот ошибается». А для этого, как мы можем понять из Писания, мы нуждаемся в двух пунктах, на которые мы должны возлагать большое значение. Для того, чтобы стойко стоять при всех испытаниях врага, мы должны иметь веру и постоянно очищаться. Для этого прочитаем из послания евреям, глава 11, стих 1. «Вера же есть осуществление того, что мы ожидаем, и уверенность в том, чего мы не видим». Возьмем этот стих за наш главный текст. Это очень знакомое слово, и многие верующие знают его наизусть. Поговорим сегодня о вере, но не так, как ее видят люди, а как учит этому Слово Божие. Это сообщение о вере знают большинство детей Божьих, И тем не менее, мы находим веру у верующих в различной силе. Следовательно, святую волю нашего верного Господа Иисуса мы видим в том, что Он желает ввести нас в глубокую веру и постоянно в ней нас видеть. Можно сказать, что автором и даятелем веры является Господь Иисус Христос, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начальника, то есть от него исходит вера, он начал веру, и завершителя веры Иисуса он завершит веру при переходе к видению, согласно первого послания Иоанна, глава 3, стих 2, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлением, и воссел одесную престола Божия». Я хочу здесь заметить, что наш Господь Иисус и Небесный Отец позволяют нам служить Ему только тем или только в том, что Он дал в самом начале. Все, что исходит от людей, для Бога непригодно. По этой причине вера стала несущим элементом всего следования за Господом Иисусом. Ибо если я следую за тем, в которого я не твердо верю, тогда мое следование за ним будет обманом или самообманом. Поэтому апостол Павел и говорит в первом послании Тимофею, глава 6, стих 12. «Подвязайся добрым подвигом веры», то есть веди добрую борьбу веры. «Держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Следовательно, существует и плохая борьба веры. Это значит, что в таком случае мы недостаточно укреплены или укоренены в вере. Поэтому доброй борьбой веры является такая борьба, которая соответствует Слову Божьему. И при этом человек целиком и полностью возлагает свое доверие на Господа Иисуса. В этом мы видим веру. Отсюда следует вывод. Прежде чем мы попадем в испытание веры, мы должны совершенно точно знать Слово Божье. Так было и в школе. Я не мог начинать учить тот или другой предмет, когда начинались экзамены. Тогда это было бы уже слишком поздно. В течение учебного года мы по полной программе изучали все предметы. С нового года наравне с новым материалом нам задавали материал для повторения. А лично я составлял себе еще дополнительный план повторения. При такой системе подготовки для меня не было на экзаменах счастливых билетов. Я мог ответить на любой вопрос из билетов. Точно так обстоит дело и в вере. И если в Слове Божьем мы окажемся недостаточно подготовленными, то сатана поможет нам заполнить пробелы наших познаний лжеучениями. Надеюсь, вы это понимаете. В таких случаях сатана очень заботится и очень проворный. Итак, вера полностью и абсолютно считается с Господом Иисусом. Мы доверяем Ему и Его Слову до самой глубины нашей собственной возможности. В противном случае мы принимаем в отношении веры желаемое за действительное. Мы меняем веру на желаемое. Есть верующие, которые на основании своей слабой веры не могут этого различать. Мы должны воплотиться с Божьим делом, с Его Словом, с Его намерением. При этом мы должны немедленно прогнать все собственные плотские мысли, которые противоречат Божьей воле. Это самовоспитание Святое Писание называет повиновением Господу Иисусу. Все дети Божьи должны подчиняться воспитанию Слова Божьего как при его чтении, так и при слушании проповедей. Через наше плотское мышление сатана стремится нас отвлечь от Господа Иисуса. С помощью этого отвлечения или увода от Господа сатана стремится, будем теперь внимательны, перфорировать нашу веру, то есть пробить в ней отверстия, как на перфокарте. Перед верующими сатана вообще не имеет никакого страха, ни одного миллиграмма. Он может лишь в том случае соблюдать дистанцию, если дети Божии будут верить в соответствии с Писанием, но не так, как отдельные из них хотели бы верить. Хорошо, если мы будем держаться за эти сообщения Писания, потому что библейская вера имеет для нас мощные обетования. Поэтому в нашем главном тексте читаем: «Вера же есть осуществление того». А чтобы это выражение глубоко укоренилось в наших сердцах, я еще раз повторю его: «Вера же есть осуществление того». И у меня это выглядело в школе точно так. Я до тех пор повторял все вопросы, пока, не открывая учебник, я мог ответить на данный вопрос. Одни вопросы мозги очень быстро усваивали, а некоторые приходилось до тех пор повторять, пока они тоже твердо не укладывались в памяти. Я думаю, что и сегодня в этом вопросе выглядит все так же. Точно так выглядит наше занятие в Слове Божьем. Как дитя Божье, я владею твердым обещанием нашего Господа Иисуса, но не обещанием смертных людей. Естественно, что и он когда-то умер, но он умер при других взаимосвязях, и он никогда больше не умрет. Если моя вера находится в Божьей воле, то моя вера осуществится. Это великолепное дело, которое Бог нам дал. Поэтому мы читаем в Евангелии от Марка, глава 9, стих 23. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему», то есть детям Божьим. Дорогие братья и сестры, перед лицом нашего Господа Иисуса и перед лицом вашей жизни веры я спрашиваю вас, спрашиваю в истине, верите вы тому, что все возможно верующему? Ни одно слово не будет убрано из этого выражения. Вы не должны верить, потому что этому верят другие или могут верить другие. Но можете ли лично вы этому верить? Имеете ли вы эту веру? Вера других не имеет для вас вообще никакой пользы. Лично вы должны иметь веру. Апостол Павел опять же говорит об этом в послании Римлянам, глава 14, стих 22. «Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом». Вы заметили главный тенор этого сообщения? Не перед людьми, но перед Богом мы должны иметь веру, ибо перед Богом никто не может хвастаться своей верой, если при этом в нашей вере все же содержится определенный процент хвастовства. Почему? Потому что Бог знает наши сердца лучше, чем мы сами. Как вера должна жить в ваших сердцах, если в отношении Слова Божьего ваши сердца находятся в полнейшем неверии? Неверие – это непослушание, или через непослушание приходит неверие в наши сердца. За это в ответственности находимся мы, но не другие, и не Господь Иисус, а лично мы. Когда я готовил эту проповедь, то спрашивал себя, почему в нашем главном тексте написано «Вера же есть осуществление». Я надеюсь, что и все вы вместе со мной над этим размышляете. Но прежде чем мы в нашем размышлении пойдем дальше, я должен привести вам это выражение согласно оригинала. Там мы читаем. «Но вера есть осуществление». Как видите, это выражение начинается с союза «но». Этот союз «но» исключает все другие пути осуществления. Переводчики русской Библии заменили союз «но» выражением «вера же». То есть одна вера является осуществлением. Это значит, что Господь Иисус вложил обетование только в веру. И этими удивительными обетованиями мы должны заниматься. Все возможно верующему. Для кого это сказано? Для детей Божиих. Для всех? Для таких, которые так верят, как об этом говорит Писание. Не потому, что вы считаете себя такими, но вопрос заключается в том, являетесь ли вы таковыми. Тогда плод веры станет и для других видимым. Другие увидят в вас этот плод. Вы не обязаны другим об этом сообщать. А ну, приготовьте, пожалуйста, место. Сейчас придет сюда верующий. Нет. Это не манера нашего Господа Иисуса, который по этому поводу говорит нам в Евангелии от Луки, глава 16, стих 10. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Эту высшую меру веры мы все хотели бы иметь, но при этом Господь Иисус скажет всем нам: «Если вы не имеете эту высшую меру, то будьте сначала верны в малом». Это и есть решение данного вопроса. А теперь мы пойдем в нашем главном тексте дальше, а именно к тому месту, где сказано, что ожидаем и уверенность в том. В соответствии с этим высказыванием, осуществление веры базируется на надежде, а именно так, как написано, что ожидаем. Поэтому твердо будем держаться за слово и за каждую букву отдельного слова. Тогда мы должны себя спросить, что это вообще за надежда, о которой Слово Божие здесь говорит? Наш апостол, апостол язычников Павел говорит в послании Римлянам, глава 5, стихи 4 и 5. «От терпения – опытность, от опытности – надежда, но или а надежда не постыжает». И снова мы имеем здесь это «но» или «а», как читаем в русском тексте. Дорогие братья и сестры, теперь мы придем к познанию, почему в данном тексте стоит это «но», почему надежда нас не постыжает. Потому что то, чего мы ожидаем, является истиной. Постыжение имеет лишь там место, где находится ложь. И знаете ли, дорогие братья и сестры, где будет величайшее постыжение? У великого белого престола. Этот престол мы можем также назвать престолом постыжения. Это я вам говорю сегодня в этой проповеди. Но истина никогда нас не постыжает. Такого нет и быть не может. Истина постыжала бы нас тогда, если бы мы не ходили в истине. Я надеюсь, что сегодняшняя проповедь задевает каждого из вас за живое. Я молился за это. Наша надежда заключается в жизни вечной и в Божьей славе на небесах, которую дал нам сам Бог, но не смертные люди. Это такая надежда, о которой мы читаем в послании апостола Павла Титу, глава 1, стихи 2 и 3. в надежде вечной жизни, которую Бог, который лгать не может, обещал прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога. Мощное высказывание мы имеем в этом тексте. Этой надежде мы можем и должны доверять, потому что она исходит от Бога и отмерена нам. И если бы это было не так, то мы вообще не стояли бы в вере. Поэтому мы категорически отклоняем всевозможный либерализм и странное богословие. И если мы так надеемся, как в данном тексте мы читаем, то вера осуществляется в нас. Это значит, то, чему мы верим, станет действительностью. Этим сказано уверенность в том, что мы не видим. Уверенность в истине и в вере должны быть настолько сильными, что сомнение не должно больше иметь места в наших сердцах. В этом мы должны себя тренировать. При наличии настоящей веры в наших сердцах не должно быть больше страха, и никакие греховные мысли не должны оттеснять слова Господа Иисуса в сторону. И что же будет, если все же это еще имеется в наличии? Тогда необходимо срочно от всего этого очиститься. И лишь тогда, если мы сами в вере имеем уверенность в истине, то мы сможем приводить других, приводить погибших грешников ко Христу. В противном случае, при покаянии этих людей возникнут сплошные полуистины. Я надеюсь, что все вы воспримете это очень серьезно. Писание говорит, что с той верой, которая приводит нас к осуществлению, связана тайна. Тайна? Да, тайна. Это мы должны обязательно знать, что это такое. Эту тайну мы должны теперь обсудить, чтобы лучше познать Слово Божье. Ведь так написано. Эта тайна называется тайной веры, которую мы с вами уже однажды рассматривали. Об этой тайне веры мы читаем в первом послании Тимофею, глава 3, стих 9. «Хранящие тайну веры в чистой совести». Тайна веры – это удивительное дело. Выражение «тайна веры» встречается в Библии всего лишь один раз. И что мы в этом стихе особенное заметили? Мы заметили, что эту тайну веры дети Божьи должны хранить в чистой совести. Сначала мы рассмотрим эту тайну веры. Поэтому зададимся вопросом, который гласит, в чем мы видим в вере эту тайну? А вы до сих пор еще не заметили, что в вере имеется тайна? Дорогие братья и сестры, если вы этого еще не заметили, то я должен откровенно сказать, что вы слабы в вере. Это очень просто. Итак, если все возможно верующему, как мы выше в Евангелии от Марка 9:23 отметили, а Слово Божье есть истина, то становится ясно, что сила исполнения никогда не заключается в нашей власти или силе и в нашем умении. На основании этого мы замечаем и познаем, что сила веры заключается в Божьей власти. Таким образом, Господь Иисус вложил свою власть или силу в высказывание Слова Божьего, которая, эта сила, становится действенной через веру. Апостол Павел говорит дальше в послании Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Мы все с вами хорошо знаем это место Писания, поэтому мы приходим теперь к цели. Собственно, как с помощью веры может быть спасена моя душа? Это относится к тайне веры, к которой мы теперь приходим. Моя душа может быть спасена в том, что Бог вложил свою волю во власть спасения, а власть спасения Он вложил в нашу веру. Божья любовь в отношении спасения погибших грешников выражена в данном тексте немногими буквами, а именно в слово «благодать». В слове «благодать» мы видим Божью любовь ко спасению. Сам Господь Иисус вложил слово «благодать» в веру погибших грешников. Это величайшее средство для спасения. Именно это является тайной веры, о которой говорит Слово Божье. Исполнение спасения ставит, конечно, определенные условия. Прежде всего, наша вера должна быть направлена на Иисуса Христа. В противном случае спасение не будет функционировать. Ибо только Господь Иисус является нашим Спасителем и носителем благодати. Поэтому наша вера должна соответствовать глубине и всем требованиям Святого Писания. В одной проповеди, которая имеется на нашем сайте, я подробно рассматривал этот вопрос. А сейчас только коротко напоминаю некоторые элементы. Божья благодать или благодать Божия встречается в Библии всего 24 раза, что означает полномочие. Это говорит о том, что Бог, наш Небесный Отец, является инициатором спасения людей по благодати. А благодать Иисуса Христа встречается в Библии 15 раз, что означает исполнение. Отсюда становится ясно, что Господь Иисус является носителем и исполнителем благодати. На основании послания Римлянам, глава 10, стих 17, мы знаем. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому мы, как сильно связанные со Словом Божьим, будем также глубоко находиться в вере. А поскольку вера исходит из Слова Божия, то и мы должны тесно и глубоко быть связанными со Словом Божьим. Где-то в другом месте нет веры, там имеются другие вещи, о которых мы здесь не станем говорить. Воля нашего великого и всемогущего Бога заключается в том, чтобы все спасенные были так же сильны и в вере. Это есть Божья воля. Дорогие братья и сестры, это является требованием к вашим сердцам в настоящее время перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. Следовательно, слабый в вере еще глубоко находится в человеческой области и слишком мало в духовной области Божьего Слова. И тем не менее, слабого в вере следует принимать без споров, потому что он спасен, как читаем в послании Римлянам, глава 14, стих 1. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». На основании всего этого мы видим, что сила или величина нашей веры нас не спасает, а только вера в Иисуса Христа. Сильная вера может сильно действовать в тех вещах, которые находятся вне спасения. Напоминаю еще раз о том, что тайну веры следует хранить в чистой совести, как мы выше отметили в первом послании Тимофею, глава 3, стих 9. Дорогие братья и сестры, можете мне поверить, что здесь скрыто что-то очень важное. Как только какой-то искупленный пойдет в любое согрешение, то он ослабит тайну веры. Тогда духовная иммунная система лопается, соскабливается. Эта тайна веры может подтверждаться со стороны Бога только в том случае, когда дети Божии сохраняют послушание и верность в отношении Слова Божьего. Видит ли Господь Иисус, что мы являемся хранителями Его Слова в наших сердцах? Или мы позволяем себе дерзости против нашего Бога? Именно это мы видим в первом послании к Коринфянам, глава 4, стихи 1 и 2. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. Впрочем, среди домостроителей ищут, чтобы кто-то оказался верным. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.